49. Следующие дни выдались нелегкими. В первую ночь я почти не спал. Мэгги легла в комнате для гостей, но так и не смогла заснуть и спустилась в кухню, когда услышала, что я пошел варить кофе. Мы до рассвета проговорили о старых временах, о Марке, о Росе, о ней самой и обо мне. Наутро я едва держался на ногах, но все же заставил себя поехать к Дарли. Долг есть долг, ничего не поделаешь. Дарли, разумеется, было очень плохо, и я постарался утешить ее как мог. Заверил, что рано или поздно все наладится, что Марк поступил так, потому что сам решил, и мы здесь ни при чем. Дарла показала письмо, которое Марк написал ей. Оно было короче, лаконичнее моего. И, пожалуй, холоднее. Мэгги уехала домой переодеться, и на вахту заступил Росс. Операция «Не бросим Джонни одного» шла своим чередом, и я, в принципе, не возражал. Мы отправились прогуляться в лесу. Долго бродили забытыми тропами и, в конце концов, вышли к Юнион Лейк. Почти все время молчали, каждый думал о своем.
«Ты правда не помнишь историю про древесного человека?» — внезапно спросил Росс. «Ту, о которой писал Марк».
«Честно говоря, нет».
«Интересно».
Мы остановились на берегу озера неподалеку от того места, где я выбросил пустую бутылку. Росс уселся на дощатую скамейку.
«Знаешь», — продолжал он, — «я бы не удивился, если бы кнопку для отпугивания древесного человека придумал ты. Это изобретение, достойное великого фантазера. Марк сказал бы что-нибудь про сигнализацию или что тигран залает, когда почует чужого. Что-нибудь, не знаю, рациональное».
Я понимал, к чему он клонит. «Как бы то ни был, Росс, ты видел письмо, его написал Марк, его почерк не подделаешь?»
«Я не сомневаюсь, что письмо написал Марк, но ты же согласен, что это на него совсем не похоже, даже со скидкой на возраст. Вернее, именно из-за возраста. У Марка в 10 лет были мозги ученого».
«Что ж, возможно, ты прав». Я стоял около скамейки и смотрел на противоположный берег.
«Вот что я тебе скажу, Джонни. Я восхищаюсь тем, как ты справляешься с горем. Ты очень мужественный человек, и ты всегда можешь на меня рассчитывать».
Я сел на скамейку рядом с ним. «Ты к чему ведешь, Росс?»
«Мне кажется, эта история — выдумка. И ты не помнишь ее именно потому, что ничего такого никогда не происходило».
Я задумался. За все эти годы брат ни разу не упоминал древесного человека. А ведь такая история пригодилась бы Крису Мерфи, который жаловался, что у него кончились веселые воспоминания. «Марк никогда не вспоминал об этом случае», — признался я.
«Вот. А я о чем говорю. Поставь себя на его место, Джонни. Марк хочет написать тебе что-то трогательное, напомнить о былых днях, и выбирает для этой цели историю, которую ты не помнишь. Историю, о которой вы никогда не говорили. Разве это не странно?»
«Странно».
«А что, если Марк выдумал эту историю специально для тебя? Если письмо прочтет кто-нибудь другой, например, полицейский, он ничего не поймет, а близкий человек сможет расшифровать послание».
Я не отвечал. Росс поднялся на ноги и встал передо мной.
«Прости, получается, что я спорю с твоим братом, сомневаюсь в его словах. Пусть Марк покоится в мире и остается в твоей памяти таким, каким был всегда».
Я поднял руку. «Росс, мы всегда были как братья, и я рад, что сейчас ты здесь, со мной. Тебе не за что извиняться. Все, что ты говоришь, звучит вполне логично. Сам я об этом как-то не подумал. Не знаю, дни выдались тяжелые. Скорее всего, ты прав. У этой истории должен быть скрытый смысл». Росс молча кивнул. Я встал со скамейки и пошел вдоль берега. В камышах плескалась утка. Я остановился на нее посмотреть. Марк писал, что его поступок никак не связан с медитеком и что мне лучше обо всем забыть.
Для любого человека, который мог прочесть письмо, этих строчек было бы достаточно. А тот, кто прочел явную небылицу о своем прошлом, задумался бы, стоит ли верить всему остальному. Вот только зачем моему брату понадобились эти ребусы? Получив от Марка посылку с таблетками ESH, я решил, так брат призывает меня и Мэгги забыть обо всем, что было. Теперь я начал в этом сомневаться.